Разбор полета.
Добрый вечер, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельдингауэр, Ирина Воробьева. К концу нашего питерского турне я научилась правильно входить в программу.
Да, мы продолжаем писать интервью в Питере и, конечно, не можем побеседовать с депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга, в прошлом руководителем питерского «Яблока» Максимом Резником. Максим, добрый вечер.
Добрый.
Есть традиционный вопрос, который начинается с программы «Разбор полета», это вопрос о самом тяжелом решении, самым сложным, которое приходилось в жизни принимать. Что это было за решение, от которого больше всего мучился?
Я, знаете, как в известном фильме, мне кажется, тяжелые самые решения еще впереди. Вот. Но так, пожалуй, я сходу не назову ни одного такого решения. Трудных решений было много. А вообще у нас такая работа довольно трудная в этом смысле. Но нет ни одного решения в жизни, которое бы я принял, о котором бы я жалел сейчас.
Просто наверняка были решения. Все-таки политическая деятельность – непростая история. И были решения, над которыми приходилось просто очень долго сомневаться, взвешивать. И это такое, непростые какие-то истории.
Ну, непростые истории были, было довольно много. Но там те решения, которые зависели от меня, я принимал их, все взвесив, еще раз говорю, ни за одно решение мне не стыдно, и ни на одном решении я не жалею. Другое дело, что были ситуации, когда не все зависело от тебя. Mm-hmm. Да, вот так, и что-то было помимо твоей воли, оставалось только делать то, что должен, но а что будет, то и будет. Вот такие ситуации в жизни бывали. Но еще раз повторю, я не помню таких решений, где нужно было себя переламывать.
Но вы вообще решения, которые касаются и вас, и других людей, вы их принимаете скорее быстро или всегда предпочитаете подумать, взвесить, посоветоваться?
Ключевое слово – посоветоваться. Посоветоваться обязательно. У меня довольно долгое время существует моя команда, часть по честью которой я себя ощущаю. Люди, с которыми я уже больше 20 лет точно участвую в общественной жизни. И с ними, конечно, обязательно советуюсь. Я вообще командный человек.
Командный человек, а ответственность коллективная? Или все-таки вы предпочитаете для себя решить, что вот за это я несу ответственность, и там команда не команда, но это вот
решение
мое.
Решение коллективное, но там не надо лишней скромности. В этой команде, конечно, моя роль достаточно велика. И вот и сейчас, например, нам предстоит принять решение о дальнейшей судьбе нашей команды, в смысле участия в дальнейшем процессе, то, что называется в России, Петербурге, выборами. Как мы это будем делать, в каком формате. И, в общем, бывают такие ситуации, когда у меня для себя сформулировано есть решение, но требуется время, чтобы убедить других, что это решение правильное или, так сказать, наименьшее из тех, наименьшее из зол, если можно так выразить.
В этом плане работа в партии «Яблоко» насколько была сложная, потому что, с одной стороны, есть Максим Резник и его мнение о том, как правильно, а с другой стороны, есть условная партийная дисциплина, и мы знаем, что из партии «Яблоко» в общем, исключают вполне себе по разным причинам. Вот тут как-то приходилось идти на компромисс, не идти, ругаться, не ругаться. Ирина Воробьева сейчас делает вид, что ее нет в этой комнате.
Ирочка прям многое помнит, да, в ее глазах и с ее участием все это происходило. Ну, действительно, я долгое время, так сказать, руководил «Яблоком» в Петербурге. Это началось с 2003 года, то есть с момента, когда, как я выражаясь экономическим языком, капитализация «Яблока» упала очень сильно. Да, «Яблоко» перестало быть думской партией. Я очень хорошо помню это время. Я считаю, что «Яблоко» из этого политического нокаута, в котором оказались вожди партии, которые привыкли только смотреть на происходящее в стране из окон Госдумы, и партию вытаскивали как раз из политического небытия, из этой ямы глубокой. Молодежное «Яблоко», Ирина это должна хорошо помнить, да, Илья Яшин, да, Алексей Навальный. И в Петербурге это было вот отделение наше, которое, в общем, тоже во многом было в смысле руководства омоложено, если так можно выразиться. И в этой ситуации, конечно, мы часто входили в состояние конфликта острого или вялотекущего с партийными вождями, а, собственно говоря, с одним вождем, потому что это все, на самом деле, сказки, что у «Яблока» есть вожди, есть один вождь, всегда на все времена. Поэтому это было сложно очень, но я считаю, что мы довольно успешно справлялись с этой задачей. Другое дело, что я в итоге оказался в том ряду, который мне глубоко симпатичен. Я
исключенных?
Да, например, Оксана Дмитриева, Алексей Навальный, Илья Яшин. Я в этом ряду не такой известный человек, но ощущаю в этом себя вполне комфортно.
А вы упомянули, что вы возглавили отделение в 2003 году, когда капитализация была на уровне где-то плинтуса. Это ведь тоже решение возглавить отделение партии, которое, все. Уже и по политической ситуации в стране было понятно, что все.
понимаете, там, с точки зрения моих взглядов на жизнь, Яблоко всегда мне подходило, и в этом смысле была моя партия, и для меня не имело значения, так сказать, она прошла, она не прошла. То есть имело значение, но не решающее. Для меня это было органично, естественно. И я всегда с тем миропониманием, за которое боролось Яблоко и Явлинский, всегда был согласен. А другое дело, что внутри партии мы там были зачастую, так сказать, в оппозиции или в таком формате изгоев определенно. Ну, просто потому, что, к сожалению большому, вот один из людей, который долгое время работал, как я, с Григорием Алексеевичем, мне кажется, очень точно сформулировал ключевую проблему Яблока и самого Явлинского. У него миропонимание на 100% расходится с миропримением. Вот это ключевая проблема. Однажды я ему сказал, видимо, это не было прощено уже никогда, что Григорий Алексеевич, вы как мини-Путин в партии. Как же можно бороться за демократию в стране, как бы не имея ее внутри партии? Ну, собственно, это ведь в той или иной форме говорили все те люди, которые вот я уже перечислял. То есть в той или иной форме раньше или позже вот, случалась такая ситуация. В партии Яблоко практически не осталось людей, которые значит, вот, способны выражать самостоятельную позицию. Кстати, там, где эти люди способны выражать самостоятельную позицию, отличную от генеральной линии, там как раз в основном были какие-то относительные вот, региональные успехи Яблока. Это было связано именно с тем, что наличие было команды, как и было и в Петербурге, но там были разные мотивы, и вопросы петербуржцев испортил мандатный вопрос. Вопрос, связанный с мандатами законодательного собрания, эта история известная, но я считаю, что вот этот раскол сознательный, естественный, который долгое время планировался и его пытались осуществить, произошел с приходом Явлинского в Петербург. Когда Явлинский понял, что у Петербургского Яблока есть высокие шансы попасть в законодательное собрание на фоне поражения грядущего Яблока в Госдуму, он понял, что победить должен он. И он сказал, или я, или никак. И по сути был предъявлен ультиматум в разных формах. Ну, а поскольку, так сказать, речь не шла о возможном успехе, мы даже сами могли предполагать, что будет 6 в итоге да, депутатских мест полученных в 2011 году, то, в общем, общее мнение было такое, Яблоко, конечно, попадет, но вот будет один мандат, вот кто его получит, вот тут давайте. И поэтому как бы началась борьба за этот мандат в самых разных формах. Просто не хочется тратить всю передачу на это, как бы об этом много было сказано как бы и написано. А с моей точки зрения, как бы, это вопрос уже вчерашнего дня, или даже позавчерашнего. Я вообще не живу с головой повернутой назад.
После того, как закончилась ваша история с партией Яблоко, прости, пожалуйста. Ну, будем считать, что я тут единственный беспристрастный человек.
Кира молчит. Как ты громко думаешь, да?
Воробьева громко думает. Сейчас, один вопрос. Была развилка присоединиться к другой какой-нибудь партии, ну вот, перед гражданской платформой, что-то промежуточное, как-то у вас что-то хотелось, может быть, что-то свое. Политика в Петербурге, она чуть живее. Мы, кстати, об этом говорили с Ирой, что в Петербурге немножко по-другому политика происходит, нежели в Москве.
Ну, предложений таких было много, и они возникали в разное время, и даже когда во время моего пребывания в Яблоке, после того, как, так сказать, вот как я приобрел всероссийскую известность после попытки посадить в тюрьму меня в 2008 году, там, после президентских выборов, там, за избиение якобы полицейских, там много было такие предложения. Для меня это никогда не являлось важным. Я просто вообще считал и считаю, что неправильно, когда каждый сколько-нибудь известный, заметный демократический политик пытается что-нибудь создать именно самого себя. Вот что генералов у нас в этом смысле, ну их немерено просто. Да, вот реально. Скоро солдат будет меньше, чем генералов. Я готов быть солдатом, ну если там мой опыт востребован офицера в этом процессе, но я хочу уважать генерала. Я хочу, чтобы генерал не смотрел на солдат и офицера как на пушечное мясо, что в российской традиции достаточно, так сказать, известно и традиционно. Поэтому я вот готов был в таком формате, я искал, честно говоря, команду. Понимая все, что то, что называется российской политикой, такая соляная кислота с как, большим количеством компромиссов, и что это так напоминает кремлевское иго такое, как раньше монгольское, что любой князь или там, какой-то партий должен ехать в администрацию за ярлыком на участие, и чтобы они говорили друг представители разных партий, все в той или иной степени значит, вот, вокруг этого ярлыка идут работу, либо просто не участвуют тогда в работе. И поэтому я, вот, честно говоря, выбрал тогда гражданскую платформу, я не вступал, я не мог вступить, но мне показалось, что вот вокруг Прохорова, за которого голосовали, не потому, что он такой хороший, а потому, что он был развитием определенных идей, да, и Москва, и Петербург, за него голосовали в основном, так сказать, в большом количестве. Собралась какая-то команда людей. Мне нравилась Ирина Прохорова, мне нравился Евгений Ройзман. То есть это были, мне там, Соломон Гинзбург из Калининграда. То есть люди мне были близкие. Мне казалось действительно, что это команда. Но что с ней случилось, мы все знаем, вряд ли стоит уже по эту историю поднимать. Случился Крым, случился совершенно полное переформатирование значит, политического процесса, и партия, в общем, приказала долго жить фактически. А с тех, вот, после этого я никаких партийных проектов не участвую и не собираюсь. У меня такое стойкое неприятие к партийной деятельности. Мне уже хватило. Я считаю, что достаточную часть своего времени потратил на партийную деятельность. И мне бы хотелось работать вот с людьми, которых я уважаю, с которыми можно достигать практических результатов. Поэтому и будущие свои политические планы я строю в Петербурге, исходя из этого.
Ну, то есть, подождите секундочку, без партии, но все-таки депутаты, опять, да, и...
Нет, партия какая-то может быть. Я не собираюсь партийной деятельностью заниматься. Мне кажется, я хорошо занимаюсь депутатской деятельностью. Не мне, конечно, судить, но мне кажется, что я хорошо занимаюсь депутатской деятельностью, как представитель комиссии по образованию, культуре и науке законодательного собрания. А, ну, еще раз говорю, мне, это мое личное самоощущение, может быть, я ошибаюсь, но я готов что-то менять в Петербурге с людьми, которые на это способны. Я хочу, чтобы в Петербурге существовала серьезная альтернатива тому, что здесь происходит. Не просто желание и борьба получить вот эти 5% или 7%, и вся возня вокруг того, кто кого из товарищей из лодки выкинет, да, как это было в Яблоке, и эти мандаты, значит, несчастные получат. Я хочу побеждать. Именно поэтому в 2014 году я не участвовал сам ни в каком формате, хотя мне настоятельно рекомендовали участвовать в том, что называлось губернаторские выборы в Петербурге, да, гражданской платформы. Я сразу сказал, что я буду поддерживать Оксану Дмитриеву. Не потому, что я ее люблю очень сильно, и там у нас не разные истории взаимоотношений, но она была тем политиком, которая предлагала и предлагает альтернативную программу тому, что происходит в Петербурге. Она профессиональный человек. И хотя она представляла партию «Справедливой России», я считал, что содержательно, а ее участие, единственного петербургского политика с двузначным губернаторским рейтингом, оппозиционного, было бы для города очень полезно. И, кстати, поэтому ее и не допустили. И с тех пор наши взаимоотношения, вот они складываются, и мы недавно заявили о том, что мы планируем участвовать в выборах Государственной Думы и Законодательное собрание вместе. А вот как это делать, это большой вопрос. Да, это большой вопрос. Существует большое количество этих маленьких партий. Вот, да, ну, то есть, ну, для меня это довольно просто.
А вообще, на самом деле, Максим Рейник, как в жизни Максима Рейника появилась политика? Она была с самого начала, еще с институтской скамьи?
С университетской, да, я, поскольку был историком по образованию, ну, я остаюсь, собственно, я интересовался политикой. Я был за демократический период. Я вообще человек августа 91-го. Я вот в 91-м году закончил школу, поступил в университет, я взрослел с воздухом свободы. Для меня все это моя жизнь, моя биография. Я был на площади 19 августа 91-го года.
И на площади где?
Ну, здесь, конечно, в Петербурге, в Мариинском, дворец. Там сначала все собирались к Мариинскому дворцу, в здании, где сейчас работаю. Да, парламент Петербурга, тогда Ленсовет. И я был за демократию, потом были глубокие разочарования, как у многих в стране, с тем, что происходило. Было демократию, грубо говоря, напротив того, что делал Ельцин, там, его команда.
У вас разочарование 93-й.
Хотя еще мне там было... 93-й я впервые участвовал в выборах, но уже тогда я голосовал против Конституции, считая ее чересчур президентской. Уже тогда я вот делал выбор в пользу, значит, представителей блока Явлинский, Болдырев, Лукин, потому что я вот считал, что вот есть демократическая оппозиция, ее надо поддерживать. А потом началась Чеченская война, моего близкого друга забрали воевать туда, он вернулся инвалидом, его скоро не стало, это проблема наркотиков. И, в общем, это как-то лично меня коснулось, и я решил, что как-то должен в этом поучаствовать. Я одновременно работал в музее политической истории, будучи студентом, ну, подрабатывал. Я туда пришел для документов, современные документы, я обрабатывал современные, вот тому дню, да, то есть российской политической истории. И там был манифест молодежного союза «Яблоко». Я позвонил, я сказал, я хочу к вам вступить, потому что я вот поддерживаю Болдырева, действительно больше как петербуржца, да, поддерживал вот в этом блоке. Он сказал, у нас ничего нет, я говорю, мы можем создать. Так и началось. Потом знакомство было с депутатом, тогда молодым депутатом Законодательного собрания Игорем Юрьевичем Артемьевым, нынче главой Федеральной антимонопольной службы. И как-то вот мы в эту историю вошли, и она стала как бы вот родной. Да, потом произошло через много-много лет все то, что произошло, но мои в этом смысле никак не поменялись.
А от 93-96 вот это вот последовательное разочарование, ведь партия «Яблоко», она менялась довольно много за это время.
Она не менялась главным, это ее большая проблема и ключевая.
Но тем не менее, все равно не уходили. Да, вот пока там, условно говоря, не исключали, не уходили ни Навальный, ни Яшин, ни ты. То есть вы каким-то образом все мирились с тем, что «Яблоко» такое, и как-то вот принимали решение оставаться.
Нам казалось, что мы сможем изменить. Я могу сказать, нам казалось, что мы сможем изменить. Мне это было, мне было легче, чем Навальному и Яшину. В каком смысле? У нас была петербургская организация, довольно сплоченная в этом смысле. Я, кстати говоря, сам голосовал за исключение Алексея Навального тогда. Я не могу сказать, что я об этом жалею. Я просто понимаю, что причина была иной. Я голосовал по той причине, что участвовал в русских маршах. Да? И у нас недолгие споры поэтому были, даже довольно такие жесткие. Я его пытался убеждать, и даже доходило там до ругани такой достаточно жесткой. Что, ну, конечно, Алексея выгнали не за это. В итоге, да, но Тем не менее, я не сейчас считаю участие в русских маршах неоправданным. Ну, это наш спор можно с ним когда-то еще продолжить. Сейчас совсем другое, Алексей совсем в другом режиме существует, и любой приличный человек его должен поддерживать, я считаю. Просто приличный человек должен Алексея поддерживать, потому что он на переднем крае, он больше нас всех рискует. А что касается Яшина, мы там уже вместе боролись, просто Илье было сложнее. Мы с ним вместе выдвигались против Митрохина, если ты помнишь, да? Ну, ты что, не была в Яблоке, но ты же для себя все, но это не часть твоей биографии. Я Ирину Воробьеву имею в виду в данном случае, да?
Да, да. Я не думаю, что у кого-то здесь возникли хоть какие-то сомнения, что вы обращаетесь не ко мне.
Да, я участвовал в выборах председателя, вот занял второе место, когда Митрохин первый избрался. Потом выгнали Илью. Меня сразу выгнать не удалось, потому что меня избрали в бюро партии. Это был большой шок для Григория Алексеевича, Сергея Сергеевича. Вот. Ну, дальше вот постепенно приходило то, что происходило. Так или иначе, все равно как бы вот ключевые рычаги находились в руках вот, людей, которые, к сожалению, никак не хотели меняться и менять партию, делать ее на самом деле демократической. И итог в итоге один.
А что было самое трудное в первых выборах? Разговаривать с избирателями, не знаю, идти в избирательную комиссию, дать документы.
Вот. Самых первых?
Самых первых. Вот первые выборы, в 93-м году, в котором ты участвовал.
Ну, я участвовал тогда, как в 93-м я просто голосовал, в 95-м я участвовал как агитатор у метро, что называется, в пикете, а сам как кандидат в
98-м.
Там ничего особенно трудного не было, и, в общем, довольно они были успешными, в том смысле, что там, будучи 24-летним, еще довольно молодым человеком, мне было довольно легко общаться с людьми. И, в общем, я их проиграл там совсем чуть-чуть, 53 голоса только проиграл, и то там вопросы насчет честности подсчета были, там я выиграл 2/3 участков, поэтому самое трудное было признать, что вот так, такое возможно, что ты выигрываешь выборы, а у тебя просто берут победу, отнимают. Это было сложно. И как бы и тогда тоже было первое разочарование, что товарищи по партии как бы товарищи по партии, но товарищи по партии как бы тоже есть свои биографии, своя жизнь, своя радость от того, что они там в частности избрались. Да, и надо просто было понимать, что вот, я уже не так романтично смотрел на жизнь. Это были выборы, да, которые меня научили тому, что вот, Яблоко это не место, где собираются обязательно замечательные, самые лучшие на свете люди. Здесь просто собираются единомышленники. Я могу сказать, что сейчас в законодательном собрании есть люди, которые мы голосуем практически по всем вопросам одинаково. На там, но а эти люди мне глубоко не симпатичны. Например, одного из них я уже много раз называл. Он зачем-то сидит в законодательном собрании, будучи московским человеком. Да, я называю московский политический гастарбайтер. Вот.
Это Григорий Ильинский.
Поэтому, но при этом, а с другой стороны, есть люди в законодательном собрании из других партий, которые мне совершенно не близки идеологически, это мои противники, и ими останутся. Но по-человечески они нормальные люди. Да, поэтому я просто понял со временем, что не все определяется идеологическими установками.
А Яблоко это партия, которая, ну я не про Петербург, а вообще в целом проигрывал много раз и в регионах, и в Думу, и где угодно. После каждого проигрыша не хочется опустить руки и сказать, ну окей, ладно. Хочешь победы? Ну, хоть какой-нибудь победы-то хочешь?
Конечно, хочется. И это, кстати, тоже обостряет эти внутренние взаимоотношения, потому что людям свойственно уставать, как бы люди же не машины. И для нас самым тяжелым ударом был 2007 год, нас просто сняли с выборов. То, что мы выступили против башни Газпрома, против Матвиенко, наши депутаты голосовали в ЗАГСе. И нас просто сняли с выборов, это самое страшное. Так, это такое политическое насилие, это вот тот самый случай, когда ничего сделать не можешь. Ну, ты можешь обернуться назад и сказать, ну, надо было внимание, там, обцеловать ее во все места, как бы, и не выступать против башни Газпрома или выступать не так резко, да, но как вот есть предел же компромисса. А потом, что с этим совсем делается, это степенью противности ситуации. Поэтому в этой ситуации, конечно, было, ну, как Ванька Станька все время вставали, шли дальше, как бы, а что оставалось-то? Или надо уходить от этого, либо идти дальше.
Это же все равно каждый раз решение, вас что-то ведет?
Команда, мои друзья и товарищи, мои единомышленники. Это огромное счастье, Таня, когда ты имеешь не только вокруг себя единомышленников, но и товарищей, когда это совпадает. Это вот огромный капитал, который мне удается сохранить и где-то даже приумножить вот вокруг себя или рядом с собой, или я вокруг них, неважно. А это вот то, что позволяет тебе существовать в более-менее благоприятной атмосфере вот в этом маленьком коллективе, когда вокруг все так противно и мерзко. Когда вокруг сплошная там Милоновщина, Мизулинщина и так далее. Ну и плюс, конечно, мне очень помогает, спасибо вот моему коллеге Вячеславу Натягу, который предложил мне пойти работать учителем в школу в 2008 году. Вот я с тех пор так работаю. Для меня, например, самое главное счастье вот, в текущем году, это то, что дети, которых я вел с 5 по 11 класс, сдали ЕГЭ по истории там, в среднем на 76 баллов, при среднем там, меньше 50. По Петербургу, по России самый сложный экзамен. Вот это мне очень нравится, что мне удается там получать гораздо больше положительных эмоций, чем в законодательном собрании.
А классное руководство есть?
Ну, это невозможно совместить. Мне идут навстречу, и вот там у меня было 3 класса, сейчас 2, потому что предвыборный год. Но это неответственно будет
брать. То есть для вас это скорее факультатив?
Ну, как факультатив? Ничего себе факультатив. Ты ты же детей учишь, а потом я должен сдавать. Это не совсем факультативно. Я просто это не бросаю. Ну, мне, конечно, создают комфортные условия. Там, 2 дня в неделю, ранние часы, чтобы я после обеда мог уже приехать там, работать в парламент. Но я считаю, что это очень важно. Во-первых, помогает понимать, что депутаты работа такая временная. Тебя сегодня наняли, завтра значит, контракт с тобой расторгли. Вот. А все-таки эти вещи более фундаментальные. Нет, для меня это гораздо важнее. И в эмоциональном плане. И я сначала ушел. То есть, когда я стал депутатом, я понял, что я не справлюсь. Я ушел и потом вернулся. Что я понял, что я без этого не могу.
Про работу учителя мы еще поговорим отдельно. Это такая большая тема. Я просто сразу вспомнил вашего коллегу Льва Шлосберга, который тоже был у нас в программе «Разбор полет». Тоже про детей много говорили с ним. Хочется про меня спросить еще про политику и про упомянутую уже башню «Газпрома». Вот в этой борьбе было много. Во-первых, она была очень долгая.
6 лет.
6 лет. Во-вторых, тоже было очень много каких-то сложных моментов, когда как-то все поворачивалось, раз выворачивалось, и люди, которые выступали против башни, там чуть ли не первыми врагами Петербурга были. Вот какие решения приходилось тогда принимать, с кем, там, по какому принципу выбирались свои, чужие и так далее, вот, про эту историю?
Это вообще гражданский протест. И я всегда считал, что он не должен быть, там, и это будет вредно для дела, если он будет там, чисто яблочным или как-то узко-идеологически направленным. Поэтому мы сотрудничали с самыми разными людьми, самых разных взглядов. Ну, конечно, там не было фашистов, ну, условно, да, то есть людей не было пожатых совершенно. Поэтому в данном случае во главе угла стояло дело, и в каких-то моментах мы тогда, это сейчас уже сложно представить нынешних политических реалий, сотрудничали с лимоновцами, например. Мне за это влетало очень сильно, когда там я разрешил Лимонову выступить в офисе Пятигорского яблока, как бы, значит, когда его запретили выступать где бы то ни было. Да, просто из принципа, что это вот правильно, мы демократическая партия, мы должны пойти на встречу человеку, который...
Ну, дать ему слово.
Дать ему, да, не поддержать его, дать ему слово. Поэтому был самый широкий круг участников, и я думаю, что это лежало вообще в фундаменте победы, что это был общепитерский, общегражданский протест. Вот тогда, конечно, тоже были такие вещи неприятные, когда, значит, вот, опять же, лидеры партии так посмеивались над нами. Вот, ха-ха, там, типа, да, как сейчас, победите вы там. Смешно даже там, значит, это... Еще хорошо помню, когда Виктор Леонидович Шейнис, один из уважаемых людей в Яблоке, да, говорил, что как это важно для Питера. Вот лидеры партии говорят, да, это вы там балабалом занимаетесь, ничего из этого не выйдет. Но все-таки вышло опять такой маячок, который как бы в любой момент, когда вот нам говорят, это бесполезно, это нет никаких шансов, мы все говорим, а помните, нам тоже говорили, что мы сумасшедшие, что там Путин, Матвиенко, Газпром, а вот такие значит, городские сумасшедшие тут, значит. Но мы считали, что эта борьба не бесполезна. Мы, конечно, были не единственные, кто одержал эту победу. Но просто в фундаменте, если бы этого протеста не было, не было никаких интригных наверхах, да, где как бы кто-то с кем-то боролся в связи с этой историей. И таких, кстати, историй в Петербурге за последние годы хватало.
Вы верили в победу?
Да. Я только когда Нилев сказал, мы построим непременно, обязательно построим. Я в своем интервью сказал, нет, не построите. Непременно не построите, Алексей Борисович. Вот так. Мне сказали, ну, как понятно, да, это вы так, как раз он стал себе поживым видеть. Конечно, большинство не верило даже из тех, кто участвовал в протесте. Я верил, честно говоря. Я в этом смысле клинический оптимист. Это мне в этом смысле повезло. Это я не совсем в смысле здоровый человек, потому что без этого, наверное, не получается заниматься тем, чем занимался. В Петербурге ведь эти истории продолжались. Вспомните недавно историю с Сакисским собором, когда патриарх митрополия собирался значит, собрать тихую. Я ведь тогда это публиковал в Твиттере, когда мы начали эту кампанию противостояния. Она быстро завершилась успешно, но это не последняя история. Были другие истории, связанные с Российским институтом истории искусств, Зубовский институт, так называемый. Тут истории хватало по нашему вот этому профилю. Но я все считаю, что надо в ситуации, когда победить невозможно, нужно помнить эту уже теперь классическую песню Макаревича о том, что если все это не вверх дном, не надо ним бы крылья расти, надо просто не быть говном. Как-то так.
Максим, скажи, пожалуйста, вот ты отзывался нелицеприятно о Явлинском, ну, в том смысле, что он работает в Заксобрании Петербурга, да, но вообще тебе не кажется, что есть такое какое-то питерское снобство в этом смысле, я не знаю, как сказать правильно это слово, что вот...
Питерские комплексы.
Ну, вы можете вообще быть политиком, да, приехав из любого региона, но в Питере это должен быть петербуржец, человек, который знает, любит Петербург и будет его вот так, там, тут работать.
Ну, видите, потому что я немножко Явлинского знаю, и знаю довольно хорошо, так сказать, потом, до нашего конфликта, значит, это были довольно такие, ну, тесные взаимоотношения, и я уже говорил об истории прихода Явлинского в Петербург, она сама все была неприличной, с моей точки зрения, и вредной для Петербурга, не знаю, как для самого Явлинского, это его трудности. Но когда человек, значит, встает напротив Казанского собора и говорит, вот он Исаакий, ну, вот, ну, что ты здесь делаешь? У меня, извините, ну, что ты здесь делаешь?
Ну, хорошо, если не Явлинский, а вообще в целом. Вообще вот есть ощущение, что многие...
Есть ощущение, есть разница. Вот есть разница между Немцовым в Ярославле и Явлинским в Петербурге. Очень существенно. А вот в том, что Немцов в Ярославле работал. А Явлинский, я уверен, в Петербурге. Ну, я вижу, понимаете. Я же здесь, я же сижу с ним не так далеко. Да.
То есть это результат скорее деятельности. Это не важно, ведь на самом деле в Питере любой может стать депутатом, может он даже не жить.
Мы очень высокого себе мнения, конечно.
Вот,
да. У нас есть эти комплексы перед москвичами, они как бы известны. Мы, ну, люди, которые, так сказать, способны размышлять, они понимают, что эти комплексы объективно исторически сложившиеся. И, ну, в общем, такая наша характерная черта.
Ну, мы с Таней можем сказать, что мы очень любим Санкт-Петербург.
Я знаю.
Мы не собираемся.
Не бейте нас из-за собрания, просто нежно любим.
Я не знаю, что я же не говорю, что я не люблю москвичей. Я совсем о другом говорил.
Не-не, ну просто я говорю, что мы просто любим Питер.
Делаем небольшую паузу. Напомню, что в программе «Разбор полета» депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Встречаемся мы, собственно, в Санкт-Петербурге. Через 5 минут буквально к вам вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Филингауэр и наш гость, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, собственно, из Ленинграда. Мы с вами и общаемся. А была когда-нибудь у вас развилка оставаться или уезжать из Петербурга? Может быть, стоило попробовать себя где-то еще? И как вы тогда принимали решение?
Были развилки просто, ну, когда, например, вот в Яблоке происходили какие-то там тоже претрубации, там менялось руководство, менялось аппарат, я не на некоторое время выезжал в Москву работать в отделе по выборам, когда там работал Игорь Юрьевич Артемьев, которого мы упоминали уже в программе. Но я старался, что он просил помочь. Я старался как можно скорее оттуда уехать, честно скажу. Я в этом смысле такой вот местечковый человек, да, питерский. Мне вот правда трудно и ритм московский переносить. Или потом вот предложение соответствующее, там, переехать в Москву там, на какие-то административные должности. Но так вот никогда всерьез для себя. То есть предложения были, никогда не ставил вопроса выбора. То есть я всегда хотел работать в Петербурге и всегда считал, что из меня будет хороший депутат. Вот я всегда считал, что будет хороший депутат. И еще это не мне оценивать, но вот я в этой своей работе, я как бы доволен в том смысле, что я считаю, что да, это вообще ключевая сегодня работа на будущее. Потому что все перемены демократические, за которые вот лично я радую, и которые, я уверен, все равно Россия ожидает раньше или позже. Лучше раньше, конечно, хочется увидеть. Они начнутся с изменения сути такого института, как парламент. Вот однажды, там, может, пару лет назад я прочитал. Об этом мало кто говорит, но говорит про судебную систему. Еще там что-то вот Дмитрий Быков написал эти слова, он сказал, что вот учитель тоже. Он сказал, что парламент ключевой инструмент и фундамент борьбы человека в истории за свою свободу, за народное представительство. Будь то в Англии, во Франции и в ужас в Соединенных Штатах Америки. Да, то есть войне уж точно не указано. Вот в этом смысле я считаю, что делать парламент из места не только дискуссий и парламент, который мог бы действительно быть главным органом власти, как бы это вот задача, которую надо решать. Кстати, питерский парламент очень сильно отличается от других.
Да, вот я как раз хотела сказать, что вы посмотрите на федеральное собрание, посмотрите на Госдуму и Совет Федерации, поймите, как далеко вы от своей цели.
Да, в этом смысле далеко, но ведь есть пример, вот который, ну,
можно... И вы отдаляетесь, главное, Максим, вы понимаете, да, что вы отдаляетесь?
Нет, давайте так, мы все вместе отдаляемся.
Мы все с какой-то космической скоростью отдаляемся.
Да, мы все вместе отдаляемся, я считаю, это так и есть, но все равно, вот, опять же, какие-то маячки должны быть. Законодательное собрание Петербурга на сегодняшний день, вот, в той системе парламентов, которые существуют в России, если их так, конечно, можно назвать, оно больше других на парламент похоже. Кстати, я хочу сказать, что законодательное собрание Петербурга, дело Шлосберга, вообще невозможно. Его в принципе просто не может быть. Ну, вам из столицы это видно плохо, но здесь вот журналистам видно хорошо. Например, очень многие оппозиционные политики, и я, и там Борис Вишневский, да, Марина Шишкина, значит, они очень высоко оценивают деятельность спикера Петербургского парламента, лидера единороссов, я хочу заметить, Вячеслава Макарова. Знаете почему? Потому что при нем невозможно дело Шлосберга. Все в сравнении познается. Когда после того, это же про Пономарева знает вся страна, что он один, да, голосовал. А ведь вся страна не знает, что в Петербурге в парламенте из 50 депутатов за одобрение Совета Федерации, вот когда они там разрешили все ввести куда угодно, голосовало только 38 человек. 12 человек либо не голосовало, либо голосовало против. Ну, против, в частности, 8-4 не голосовало. И когда спикера Макарова спросили, ну, назовите нам это еще поименное голосование, было, ну, вот это ведь национал-предатель. И спикер Макаров, лидер Единой России, сказал, нет, это не национал-предатель, это люди, которые имеют другую точку зрения. Вот, понимаете, по нынешним временам это уже, ну, это, конечно, ну, вы скажете, ну, подумай, что...
Это вообще нормально.
А вообще это нормально. Но по-нынешнему... Ведь есть люди, как бы, и в журналистской среде, и в политической. Мы, на самом деле, ведь вместе, потому что наша профессия в сегодняшней России – это исчезающие профессии. Да, и общественная деятельность, и журналистская деятельность, если я не имею в виду пропагандистскую. В этом смысле многие считают так. А зачем вы там нужны? Вот Резники, Вишневские, там, что там? Ну, зачем? Вы же так, как фиговые листочки, прикрываете. Вот, лучше вас там не было, чтобы уже всем, наконец, все стало ясно. Чтобы никаких иллюзий не было. там, что вот вы там что-то можете и так далее. Ну, дело в том, что Россия все это уже проходила. Этот взгляд на жизнь, независимо от идеологии, называется большевизм. Чем хуже, тем лучше. Это ни к чему хорошему никогда не приводит. Я категорически противник большевизма, не в смысле даже идеологии. Я считаю, что большевиками являются те люди, которые считают, что цель оправдывает средства. И вот и чем хуже, тем лучше. Вот эта позиция мне не близка.
Хорошо, а тогда про взаимоотношения с коллегами по законодательному собранию. Не знаю, в этом с Виталием Милоновым здороваетесь?
Здороваюсь. Ну, это вообще вопрос политической культуры. Я же возглавляю комиссию по культуре парламента культурной столицы.
Так вам больше всего и достается от инициативы господина Милонова.
Да, есть Виталий Милонов, а есть Милоновщина. Виталий Милонов лишь наиболее яркий, может быть, поэтому не самый опасный представитель всего этого. Потому что он представляет интересы тех кругов, которые, как правило, находятся за кулисой. Это, как говорить, наше правительство городском, митрополите нашем, который привод тоже петербургских традиций не понимает и может выставить такой инициативой, как передать ему Исаакиевский собор. В этом смысле с Виталием Милоновым здороваемся, да, но явление Милоновщины вещь очень опасная, главное, заразная. И очень обидно, что это идет из Петербурга. Когда я говорю о необходимости альтернативы, финансово-экономической, которую представляет Дмитриев, или, извините, вот это социокультурные, там, не знаю, мировоззренческие, которые вот представляет наша комиссия, самая оппозиционная комиссия ЗАГСа, да, которая часто как раз и является главным оппонентом Милонова во всем этим вопросам. Вот я это имею в виду. И здесь люди разных идеологий, вроде бы из разных партий, потому что между ними разницы тоже никакой нет, по большому счету, посмотрите. Вы сами сейчас об этом говорите, я же вас слушаю все время, читаю. То вот я это имею в виду. Я хочу не бороться за 5%, я хочу бороться за то, чтобы изменить вектор развития. Ну, я понимаю, что это очень амбициозная задача. Я опять не скажу, что я клинический оптимист, но мне уже это говорили по поводу башни Газпрома однажды.
А что касается друзей, семьи и вообще близкого круга, политика штука опасная, могут и убить, и все что угодно. Были моменты, когда просто говорят, что Максим, боимся за тебя, давай прекращай.
Ну, были, были, но они, понимаете, любят меня, там, жена или мама, они любят, поэтому они такие вещи не говорят, просто понимаешь, они понимают, что я это так понимаю, что они переживают, и поэтому они стараются, как бы, вот эти вещи не произносить вслух. Я понимаю все это, да, и тут, если начать бояться, то просто дальше не будут, то есть тогда не надо заниматься. В моем случае, в истории были, я уже говорил, и там, и в тюрьму пытались посадить, там, неценимый опыт в СИЗО, как бы, и избивали, и все это было, как бы, в разных, и... Получал я смс-сообщение после гибели очень близкого мне человека Бориса Немцова, смс-сообщение такого порядка. Там нет угрозы. Он сказал, ты скоро увидишься с тем, кого так сильно оплакиваешь. Мне позвонил начальник петербургской полиции, сказал, мы готовы, там, Максим Ильич, госзащита. Там, или, Сергей Павлович, это бессмысленная история, потому что нет угрозы. А это может быть дурак какой-то. Да? Что это значит? Мы же не можем судить. Кстати, в памяти Бориса Немцова я хочу сказать свои ощущения. Вот действительно человек был настоящий демократ. Он был демократ не только в смысле борьбы за демократию, а он демократ был по существу своему. Без этих джипов, охраны, без конечных наших демократических вождей, которые непонятно кого боятся. Он никого не боялся. Он был настоящим демократом. И для меня он пример. При том, что там политически там он для меня...
Яблоко и СПС, извините, вы уже были в Яблоке. Ну, да. Борис Немцов тогда был в СПС. Это же была великая битва двух партий.
Да, это была великая битва двух партий.
И тогда Немцов тоже был таким актом.
Тогда я его не знал. Видишь, в чем дело? Тут вот такая беда, как бы. Ты человека видишь по телевизору, ты его не знаешь, и очень сильно меняется ощущение и впечатление человека, когда ты с ним знакомишься непосредственно. Я об этом и говорю. Одно дело идеология, другое дело человеческие отношения. Но вот это главное в нем. Он был органичный абсолютно человек. То есть тут не было показухи. Тут не было. Тут я, демократ, давайте все за демократию, западные ценности, европейский образ жизни, а ты пойди принеси мне кофе. Вот я это имею в виду. Вот у него этого не было.
Вот, а уехать из страны? Не из Питера?
Нет. По причинам хотя бы того, что почему я им должен эту страну оставлять? Она моя. Я так не ощущаю, что это их страна. А то, что, к сожалению, народ находится в состоянии глубокого массового запоя, я думаю, это пройдет. Это в том числе и наша обязанность.
Нельзя же всю жизнь бороться. Нужно же жить. Нельзя же всю жизнь находиться в состоянии борьбы.
Да, это правда. Нормальное состояние человека – это любовь, а не борьба. Это верно. Я не знаю. Сложный вопрос. Но уехать, правда, не хотелось. Бросить там хотелось, но уехать нет.
А когда хочется бросить, вы что себе говорите?
Ну, для этого вот есть друзья. Да, потому что ведь у каждого бывают минуты слабости. Да, поэтому одному-то очень сложно. Но когда есть друзья, когда-то у них бывают минуты слабости, и ты являешься тем человеком, который вот их поддерживает, и говорит, ты не бросай. Когда-то у тебя, и они у тебя есть, когда они находятся в более, так сказать, боевом состоянии. Это и есть команда.
Тогда логично спросить, как вы воспитываете своих учеников? Вы им стараетесь предоставить максимум свободы, пусть они сами выберут какие-то свои взгляды, политические, в том числе, убеждения, потому что история, изучение истории – это на самом деле политика. Или вы пытаетесь их воспитать в своем представлении идеального мира?
Ну, Таня, это очень сложный вопрос, на самом деле. Он фундаментальный, и я вот преподаю в негосударственной школе, да, и это учредитель школы, как мой коллега.
Спросите.
Да, мой коллега, депутат и мой единомышленник. Правда, кстати, не по вопросу Крыма, например, он мой не единомышленник, но это не мешает мне быть с ним другим. По вопросам, все, что касается города, там, мы с ним единомышленник. Но он не выгоняет меня поэтому из школы, да, то есть я действительно, конечно, я преподаю историю и факты, но как правильно ты сказал, невозможно это отделить одно от другого, потому что всегда проецируется на современность, история такой предмет, плюс дети, конечно, знают, кто я, помимо того, что я учитель. Я не занимаюсь политической агитацией в школе, я хочу, чтобы они научились думать. И я, с другой стороны, я не хочу, чтобы они выучили все даты на свете, все события, всех исторических деятелей. Я хочу, чтобы они могли оценить. Я им так и говорю: ребята, чем больше вы будете знать, тем больше вы можете решать самостоятельно, тем меньше вам можно там лапшу навешать пропагандистскую там, и так далее. То есть я действительно такую задачу ставлю, чтобы они, ну, действительно, наверное, какое-то влияние на них оказывает. Ну, конечно, все равно главное влияние семья оказывает. Из тех, кто вот выпустились в прошлом году, да, могу сказать, что, наверное, эти ребята там очень близкие по взглядам, молодые вот эти граждане, мне по взглядам близкие. Наверное, какую-то роль я в этом сыграл. Но а как я могу по-другому? Я все, тем не менее, все равно буду им говорить, если мы обсуждаем предвоенную ситуацию в Европе с Советским Союзом, я буду говорить не только о том, что факт Молотова-Риббентропа – это преступление, да, которое стало, жертвами которого стали многие народы, но я буду говорить о том, что Англия с Францией, значит, наши демократические державы, тоже оказались, мягко говоря, не на высоте со своим Мюнхенским сговором и отказом, значит, объединить усилия с ненавистным Советским Союзом просто потому, что он коммунистический. И в итоге развязали Гитлеру руки. Вот, например, Уинстон Черчилль, да, сказал, что даже если Гитлер вторгнется в ад, то он будет поддерживать сатану. Да? То есть понятно, кого он имел в виду, но он где-то человек, настоящий политик, он видел главную угрозу. Я рассказываю все, что знаю, как бы вывод делают они, а в конечном счете, на их мнение все-таки в большей степени оказывает семья.
Ну, а когда они к вам приходят, это 10-11 класс, уже взрослые молодые люди, которым нужно принимать решение, как дальше строить свою жизнь, какой путь выбирать. Если они к вам приходят и просят какой-то совет, то тут как принять решение, взять на себя ответственность за эту жизнь?
Ну, я честно скажу, я им говорил, не ходите, пока не поступите, никуда не ходите, ни на какие марши. Но они пришли на марш памяти Немцов, потому что они не могли не прийти. То есть он уже планировался до гибели Бориса, да, а потом они пришли, ну что я могу сказать, ну пришли, и что скажешь. А или там они подходят и говорят, там, вот я туда-то поступаю, я говорю, ну вот там такая-то есть проблема, там, ты не говори, пожалуйста, что я твой учитель истории, там, в этом вузе, да, у тебя будут проблемы, да. Или там, я хочу быть журналистом, приходит ко мне там один очень парень, сейчас он в 10 классе, замечательный парень, значит, мама не хочет. Да, вот, во-первых, маму надо в первую очередь слушать, а потом уже там, меня или кого-то еще. А во-вторых, я бы тебе не советовал сейчас становиться журналистом, потому что у меня жена журналист, я знаю, что это так. Я знаю многих журналистов. Вот, и слава богу, если получается комфортная среда. Ну, просто ему честно рассказать, что такое профессия журналиста, с чем он столкнется и до чего это может довести. Ну, потому что я чувствую, что он такой парень, что он не станет Киселевым или Соловьевым. Ну, или, по крайней мере, у него нет на сегодняшний день таких вот вирусов в организме. То есть он не станет пропагандистом, да, не станет этой мразью, извините, которого мне надо сказать, которая просто зомбирует страну, как бы вот. Причем сами-то они правду знают. Все же понимают, что сами они правду знают. Вот. Поэтому я честно с ними разговариваю, потому что, как ты правильно сказал, Таня, они взрослые уже, да, уже, в общем, во многом взрослые. Говорю то, что знаю.
Вы с учениками, ну, когда вы только начали работать в школе, вы для себя принимали решение, это дети или это взрослые самостоятельные люди, с которыми я говорю на равных. Потому что это все-таки разные взаимодействия и разный способ преподавания и разные отношения, главное, с ними.
Я еще не настолько стар, чтобы не помнить, когда сам был учеником. Это как раз время-то было такое, вторая половина 80-х. И то есть у нас тоже, мы же менялись, мы помним, там, и когда умирали генсеки, как раз, ну, значит, подряд, там, в начале 80-х, и учителя пытались сделать скорбные лица, но у них не очень получалось. Так, вот. Но мы помним и это, потом помним первые приезды наших иностранных там, детей. Поэтому я вот по собственному опыту с ними общался так, как хотел бы, чтобы со мной общались в школе, и как я помню, со мной общались любимые учителя. Как с личностями, конечно, вот, стараюсь, как с личностями. Дети разные же бывают, разных способностей и талантов. Бывают дети, которые приводят в ступор вопрос, кто был основателем империи Карла великого. Значит, не может ответить на этот вопрос. Но не приходит в голову, что это Карл Великий. Ну, а есть дети там другого уровня. Я оценка вообще не имеет значения, я честно вам скажу. Да, я не считаю важным оценку по истории для тех, кто не сдает ЕГЭ сейчас. Да, для кого история не пригодится с точки зрения поступления. И то там их надо готовить целенаправленно вот к этому экзамену. А вот для остальных, им поэтому я от них ничего не требую такого заоблачного. Да, и в этом смысле я либеральный учитель.
А двойки?
Бывает, но это зависит. Знаешь, двойки складываются из чего? Не хочу, не могу и отношение к предмету. Я в этом смысле...
И не буду.
Ну, не хочу, не могу и не буду. Это вот все вместе. Да, как бы вот все вместе, тогда может быть два за все. За совокупность. Если человек просто не очень способен или там не очень усидчив, у него плохое поведение, но видно, ну, что-то все-таки я вижу, что у него что-то есть, я стараюсь все равно буду тянуть на высокую оценку. Был мой учительской практике случай, когда я в три места и поставил 7 двоек в одном классе. Ну, чтобы отрезвить немножко.
Нормально. Да,
нет, это было совокупное вот такое вот ощущение, что по-другому не пробиться. Бывают разные же классы, но просто не пробиться к ним. Не потому что я потом, конечно, они все получили те оценки, которые там не испортили им аттестаты. Но в одном из триместров я просто понял, что по-другому не получится. И, кстати говоря, это, ну, какой-то эффект произвело на них. По разным причинам кто-то просто образумился, так сказать, кого-то смог убедить, кто-то из страха или плохой оценки. Ну, разве же бывает, да, мотивы поступков. Поэтому. Но в основном оценки я ставлю положительные.
А девчонки влюбляются?
Нет, я когда не настолько стар, но я уже не настолько молод. Так что, да и как-то я, честно говоря, мне в голову не приходило, я сейчас даже не знаю. Да.
Мне кажется, это поставило Максима неловко было.
Нет.
Тупик, потому что теперь он будет лихорадочно вспоминать, думать и смотреть на учениц подозрительно.
Не, вообще, Ир, такие вопросы задавать мне в условиях, так сказать, что все время бдит и не дремлет мой коллега Милонов, это просто провокационные вопросы.
Слушайте, совершенно. Во всех учителей влюбляются.
Не знаю.
В этом смысле самый же хороший пример это Индиана Джонс. Да, когда он же преподавал, у него лично влюблялись студентки и говорили ему об этом.
Ты видела последние законы, которые напринимали наши депутаты? Тут вообще...
Да причем не все это? Дело же не в этом. Но на самом деле, я в школе... когда мы говорим любимые учителя, мы же влюбляемся не в мужчину или там женщину, мы влюбляемся в учителя. Да, и когда мы говорим любимые учителя, это те учителя, которые сами любят предмет и доносят его до учеников так, чтобы ученики влюблялись в этот предмет. Это, мне кажется,
удается влюблять. Такие случаи есть, да, и не единичные. Вот это. Но для меня это, естественно, важнее, конечно.
А когда ученики приходят и сами начинают говорить о политике, когда был Крым, наверное, вообще тяжело было?
Да, как-то нет. Не знаю, ну, в школе, конечно, у нас в этом смысле абсолютно типичный педагогический коллектив. Я не со всеми общаюсь тесно, но могу сказать, что вот моих взглядов придерживается еще одна коллега, учитель истории. Она постарше меня, так вот, лет на 10. И учитель обществознания истории, он помладше меня, лет на 12. То есть разные поколения людей, которые хорошо знают историю, относятся к происходящему скептически, я бы так сказал, мягко говоря, с тревогой большой. А в основном, конечно, я хочу сказать, что меняются. Вот, честно говоря, вот я уже даже вот по коллегам вижу, но уже есть какой-то интерес. Уже там когда как-то попадает в руки доклад «Путин и война», например, да, они, да, дайте почитать. Я не раздаю его школьникам. В школе это исключено совершенно. Никакой пропаганды, это просто, ну, это нарушение закона и просто неправильно. Вот, да, коллегам могу что-то дать. Там, или там доклад Навального, вот это его знаменитая брошюра, с которой у нас тут людей задерживали во время антикоррупционного форума. Я, кстати, по брошюру не только коллегам раздаю, учителям или водителям школьного автобуса, если они интересуются, но я ее разослал в Следственный комитет городской, там, вот, полицию, губернатору, всем коллегам. Многих, кстати, на столах вижу.
Да,
любопытствует.
Интересно.
Да, я хотела еще вспомнить 2008 год и ваше заключение под стражу. Когда еще было, если для вас был какой-то момент, непонятно, чем это все может закончиться, вот вы находитесь в заключении. Какие мысли, какие решения возможные, невозможные, как себя вести?
Ой, для мысли там, конечно, времени с одной стороны много, а с другой стороны, как там как-то быстро эти события проворачиваются. Сначала шок происходит, когда ты попадаешь в камеру транзитную, где там 12 мест и 25 человек. Вот там общем, конечно, шок, потом, потом каждый из них, поскольку ты не совсем из этой среды, скажем так, начинает рассказывать тебе о своей жизни, потом, ну, то есть делится с тобой. Как-то все это вот интересно. О себе подумать особо не успеваешь в этом смысле. Вот, всем интересно, знаешь, как, ну, там надо сразу доложить в камере смотрящему, какая статья, там, угу. Ты что, ментов избил, да. Да, да, политически сразу, это они сразу поняли, даже там перестали там, футбол смотреть, телевизор в камере, если было что-то про новости про меня, они даже футбол переставали смотреть, это, вот, то есть так их заинтересовало. Да. Ну, много еще там, там и опыт, конечно, хорошо, что короткий, но он незабываемый, да, вот это в этом смысле, конечно, туда я больше не хочу, и, ну, кстати, понимая, что это так непростая история, почему я, например, так там, активно, как мог, по крайней мере, боролся за Андрея Пивоварова, да, там, и в пикеты мы выходили, и постановления в ЗАГС носили, понимая, что его не примут, ну, просто мы понимали, что ему нельзя уходить с информационного пространства, просто он должен быть в нем все время присутствовать, что если на нем начинают забывать, это самое страшное, тогда власть начинает борзеть еще больше, поэтому вот опыт этот бесценный в этом смысле, хорошо, что все кончилось так хорошо и быстро, да. Но мысли о том, что это может быть там, продлиться 5 лет, конечно, такие мысли тоже были. Но тут надо просто, вот, главное в истерику не впадать от этих мыслей. Просто, ну вот день прошел, еще прошел, ты помнишь, там за тебя борются, там есть люди на свободе, есть адвокаты, есть мама. В общем, в этом смысле.
Ну, слушай, ну, за маму, наверное, страшнее всего.
Но вот мама, ну, первый же, это же является частью истории, мама, поскольку следователь отдал ему телефон, когда я решил заключить меня под стражу, мама поступила как настоящая мама, и это, за что я бесконечно признателен. Я маме, ну, я, конечно, к маме вообще просто в принципе признательна, что мы даже разговариваем с вами. Вот, но она просто взяла и стала обзванивать, вот просто в мою телефонную книжку, и стала всем звонить. Она звонила Рыжкову, Белых, там, Каспарову, просто вот всем подряд. Она всем стала звонить. Как настоящая мама, что вы должны там, Максимов, вы должны там, заступиться, вы просто обязаны. И, кстати, мне там многие рассказывали, действительно, там, например, Союз правых сил сделал заявление быстрее, чем родная партия. Потому что родная партия требовала бумажки какие-то из петербургского отделения.
Может, потому что я, ну, в смысле, последняя буква алфавита, Явлинский ему последним позвонила.
Нет, может быть, мама, нет, он Явлинский был в курсе, но он приезжал, надо сказать, он приезжал сюда, как бы, и так получилось, что действительно он, тут я должен сказать, это объективно, так он повлиял на, я думаю, на ситуацию, помимо всего, всех общественных протестов. Так случилось, что не должна была быть встреча с Путиным в эти дни. И не сказать ему о том, что произошло в Петербурге, он не мог. То есть, ну, по-человечески, потому что есть же.
Слушайте, ну, Григорий Алексеевич, давайте вам честно, никогда не бросал тексты в тюрьму. Это, ну, в смысле, те, кого задерживали, там куда-то бросали за стенки. Нет, тоже, наверное, по собственному опыту.
Ну, тем более.
Поэтому,
да. Надо... Поэтому нет, я в данном случае, конечно, он сыграл большую роль, как бы за это ему признателен. И не собираюсь, как бы, если уж были какие-то эпизоды совсем не отрицательного свойства, а наоборот положительного. Они тоже были в нашей биографии.
Ну, мама шикарно поступила, конечно. Трудно отказать, когда мама звонит. Да. Это вообще, в принципе, ну, такая чисто человеческая история. Хотел спросить про шахматы. Ты же КМС по шахматам. А насколько принимаешь, принимая решение, ну, на самом деле, просчитываешь вперед на несколько шагов? Или это чисто шахматная игра?
Мы не, у нас нет шахмат в политике. Здесь нет никаких шахмат, ничего похожего. Нет ни правил, ни очередности ходов. Там ничего этого нету. Это игра без правил, то, что происходит в политике. Поэтому шахматы здесь ничем не могут помочь.
Ну, вообще, пожалуйста, просчитывать ничем. Ход.
Ну, естественно, я думаю, если это имеется в виду. Для этого обязательно быть шахматистом, мне кажется.
Следить ходами
слежу, просчитываю.
Соперника.
Ну, если честно, при этом я человек шахматов был очень такой, как меня как это называется, шпиллер называется в шахматах. Есть такой жаргонный выражение. Это человек, который интуитивно, поймите, это не про меня, это в смысле сравнение. Он такой математист был Таль, который интуиция, там вот какие-то спонтанные решения, гений, безусловный. Да? То есть я, там, где я и где Таль, это смешно обсуждать. Но вот примерно я в таком же. То есть у меня есть ящик вдохновения, одним словом. Да? Не столько строгого расчета, сколько человек вдохновения, даже где-то там, если мне понравится какая-то там красивая умная фраза, даже кем-то произнесенная, и мне захочется ее воспроизвести и сделать частью общественной жизни, то я просто буду даже искать способ, чтобы только вот, чтобы она прозвучала. Даже если там нет причины и повода, исходящей из логики политических событий, а мне хочется это сделать, я это буду делать. Ну, не знаю почему, может быть это хорошо, может плохо, не знаю. Просто вот такие за собой замечаю характеристики.
Тогда последний вопрос, традиционный тоже для программы «Разбор полета». Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Нет, я ни в чем не раздумываю, это свои решения все принял. Я действительно хочу, это моя задача, сделать и поучаствовать сегодня в создании такой команды, которая могла бы стать реальной альтернативой на выборах в законодательное собрание в Петербурге. Я для себя твердо решил, что собираюсь собираюсь участвовать в этих выборах вместе с Оксаной Дмитриевой, потому что я ее считаю реально потенциально способным таким политиком, который может эту программу не только в финансово-экономической части создать, но и персонифицировать во многом. И поэтому сейчас для меня задача заключается в том, что как это реализовать. Все решения для себя внутренне я принял. Вот как реализовать это не то чтобы трудно, это просто во многом, опять же, не от нас зависит. Вот и все.
Спасибо большое. Максим Резник был нашим гостем. Санкт-Петербург. Программа «Разбор полета».
Ильгендар и Воробьева. До встречи. Спасибо большое.
Разбор полета.